Капитан М. Хлебные крошки. Глава 1. Время замеса. Город еще спал, укутанный в сырую предрассветную мглу, когда над дверью пекарни на улице Вязов мягко зажглась круглая латунная лампа. Ее желтый свет упал на мокрый асфальт, выхватив из темноты трещины и прошлогодний тополиный пух, сбившийся у водосточной решетки. Внутри, за широким витринным стеклом, по которому стекали капли ночного дождя, уже двигалась тень. Это был человек, чье тело знало время лучше любых часов. Его звали Григорий Савельевич Бородин. Для жителей трех соседних кварталов просто дядя Гриша, пекарь. Но сейчас, в этот час, когда за окнами еще не скрипнула ни одна калитка, когда даже кошки не вышли на охоту, он был полновластным хозяином раскаленного цеха, повелителем муки, огня и аромата. Ему шел 53-й год, но спина была прямой, как телеграфный столб за окном, а в руках, когда он брался за скалку, угадывалась спокойная, непарадная сила человека, привыкшего к изнурительному физическому труду, не по книгам. В 4 часа утра звонок будильника, старого, с круглым циферблатом, не столько разбудил его, сколько прервал ровное дыхание сна. Григорий никогда не позволял себе валяться в постели. Он поднялся в темной комнате, где пахло сухим деревом и чистотой, натянул на себя плотные хлопчатобумажные штаны, футболку с застиранным воротом и толстую шерстяную кофту. В пекарне будет жарко, но улица встретит его холодом, а он не имел права простудиться. Простуда для пекаря – это не насморк, это остановка всего цикла. Его дело – это ритм, и ритм этот должен быть безупречен. Он спустился по лестнице черного хода, не зажигая света. Ступени были выучены наизусть, каждая половица знала его шаг. В пекарне, расположенной на первом этаже его собственного старого дома, его встретил густой запах закваски, оставленный с вечера в деревянном чане. Этот запах был для него лучше запаха роз. Он включил рубильник, и под потолком зажглись три лампы в жестяных плафонах, осветив мир его ежедневного труда. Длинный стол из толстого лиственничного бруса, отполированный за 2 десятилетия до костяного блеска, огромный шкаф с инструментами, печь, отделанную изразцами начала прошлого века, и стеллажи, заставленные мешками с мукой разных сортов. Григорий первым делом подошел к печи. Он знал ее характер, как знают характер близкого человека. Она любила дрова и уголь, но уже год как работала на дизельном топливе. Это было удобно, но Григорий скучал по живому огню. Впрочем, профессионализм заключался не в сентиментальности, а в точном расчете температуры. Он потрогал свод печи ладонью, покачал головой, еще не добрала. Значит, есть время на тесто. Тесто было его стихией. Он снял с головки старого, видавшего виды березового стола, чистый, пахнущий хозяйственным мылом, кусок льняной ткани. Под ним в деревянной кадушке, похожей на приземистую бочку, дышало то, что должно было стать сегодняшними багетами. Григорий опустил в опару пальцы, смоченные в холодной воде. Тесто ответило ему легкой дрожью, оно было живым, теплым, в нем уже шла невидимая работа дрожжей. «Хорошо», – пробормотал он едва слышно. «Дозрело». Он с усилием вывалил массу на стол. Пахло молоком, легким солодом и той непередаваемой кислинкой, которая отличает настоящий ремесленный хлеб от заводской штамповки. Началась работа. Григорий не щадил ни теста, ни собственные руки. Он с грохотом опрокидывал пласт, бил его о стол, сворачивал, месил, снова бил. Руки двигались с ритмом боксера, работающего на тяжелой груше. В этом процессе не было места нежности, только уважение и сила. От разгоряченного тела пошел пар, хотя в цеху было не больше 15 градусов. Намесив нужную порцию, Григорий отрезал кусок специальным скребком. Это был не обычный нож, а клинок-пластина с невероятно острой, идеально ровной кромкой. Сталь была тонкой, но упругой. Григорий обращался с ним так, будто это продолжение его ладони. Одно неверное движение, и порез будет таким, что хирургу придется повозиться. Но движения пекаря были безупречны. Он порционировал тесто, взвешивая каждый кусок на ладони, и лишь после этого кидал на весы. Ошибка не должна была превышать 5 граммов. В этот момент, когда он на мгновение поднял голову, чтобы перевести дух и взглянуть на улицу, его взгляд и упал на дом напротив. Этот дом стоял через дорогу, чуть наискосок. Двухэтажный, мрачный особняк купца Сазонова, построенный еще до войны. Окна его были заколочены уже года три, штукатурка осыпалась, обнажая красный кирпич, а по фасаду вился ядовито-зеленый плющ, который, казалось, был единственным живым существом в том месте. Жители района привыкли к нему и уже почти не замечали.